В эфире информационная программа «Отражение». Мы расскажем вам о главных событиях, произошедших на Черноморском флоте и Севастополе за минувшую неделю. В студии Александр Грохольский. Здравствуйте. На Черноморском флоте продолжается боевая учеба. 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. На храме архистратига Михаила установили купол. Премьера на сцене драматического театра имени Бориса Лавренева. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Основной закон государства – его правовой фундамент, на котором держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет смысл, а также содержание других законов, направление развития страны, права и обязанности каждого ее гражданина.
Действующая ныне Конституция является пятой в истории страны. Первая была принята в 1918 году и провозгласила диктатуру пролетариата. Затем ее меняли в 1924, в 1937, в 1978 годах. Но самая радикальная реформа основного закона началась в период распада СССР и завершилась в 1993 году с одобрения большинства граждан страны. Конституцию выбирали одновременно с парламентом, и она определила новый облик государства. Эксперты называют нынешнюю Конституцию первым в истории страны основным законом прямого действия. Она до сих пор не исчерпала своего потенциала. Это не просто декларация добрых намерений, а реально работающий документ.
Сегодня на Черноморском флоте продолжается работа по комплектованию кораблей и береговых частей военнослужащими по контракту. Карьеру военного профессионала сегодня выбирают молодые ребята из многих регионов России. Только в этом году заключили свой первый контракт около 300 моряков. В отдельном батальоне морской пехоты Новороссийской военно-морской базы представителей младшего командного звена почти 30% личного состава. Контрактники становятся помощниками офицеров, поднимаются по карьерной лестнице, занимают должности командиров отделений и взводов.
Современные черные береты в совершенстве владеют военной наукой и боевым мастерством. Это о них говорят, сделают невозможное, пройдут там, где другие не смогут. Не случайно морскую пехоту те, кто здесь служил, называют школой для настоящих мужчин. Воины трех стихий физически и психологически подготовлены для выполнения специальных задач. Боевая учеба в классах и на полигонах, освоение военной техники, курс выживания с марш-бросками и преодолением водных преград, который должен пройти каждый военнослужащий по контракту – все это этапы подготовки черных беретов. Служба нелегка, но именно этим мужественная профессия зачастую привлекает молодых ребят.
Я приехал сюда с острова Сахалин, отслужил я 8 лет назад, ну и совсем недавно, год назад принял решение перебраться сюда, в Краснодарский край, в Темрюк. В военкомате узнал, то, что можно это. Пришел, попросился, меня отправили. Вот здесь мне как бы все нравится. И служба, и коллектив, и командование.
Отдельный батальон морской пехоты сформирован 1 ноября 1995 года. В истории соединения участие в миротворческой операции по принуждению Грузии к миру, помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Керченском проливе и во время наводнения в Крымске. Морские пехотинцы выполняют задачи по противодействию терроризму в районе Азово-Черноморского бассейна, обеспечивают охрану и сопровождение эшелонов с военными грузами. Ни одни учения флота не обходятся без черных беретов. Они отлично справляются с заданиями, будь то высадка морского десанта или участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2012». В батальон приходят ребята с разными уровнем образования и профессиями. Но они хотят обрести стабильную работу. Их привлекает возможность построить военную карьеру.
Решил связать свою жизнь с армией, то есть, и пойти дальше по стопам офицера. Сейчас в следующем году хочу поступить в Питерскую академию морской пехоты.
Сегодня созданы все условия не только для боевой учебы черных беретов, прекрасно обустроенных быт. Уютные казармы, где после интенсивных занятий моряки могут отдохнуть. Спортивные уголки, оборудованные современными тренажерами. Здесь ребята имеют возможность поддерживать свою физическую форму. Комнаты отдыха. Кормят морских пехотинцев вкусно и сытно. На выбор несколько первых и вторых блюд, гарниры и салаты. Нормы пайков позволяют готовить разнообразную аппетитную пищу. В рационе присутствуют молочные продукты, овощи и фрукты.
Все здесь отлично, и зарплата, и питание, и проживание.
С 1 января 2012 года увеличено денежное довольствие контрактников. Морские пехотинцы сегодня получают около 40 тысяч рублей. Постепенно решается вопрос с обеспечением военнослужащих жильем. Как и все контрактники, они могут бесплатно получить высшее образование. Одним словом, однажды сделав выбор, молодые ребята кардинально меняют свою жизнь. Определив свою судьбу, они с уверенностью смотрят в будущее.
На минувшей неделе личный состав БДК «Орск» отметил юбилей – 45 лет со дня подъема на корабле военно-морского флага. За годы службы экипаж принял участие в 11 боевых походах и учениях, среди которых «Океан», «Юг-71», «Крым-79», «Запад-81», «Щит-83». «Орск» выполнял задачи в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке, перевозил миротворцев в Югославию и гуманитарные грузы в Гвинею, Сирию, Болгарию.
Сейчас БДК «Орск» находится в ремонте, и главная задача его экипажа – сохранение корабля как боевой единицы флота. Чтобы не утратить своих навыков и умений, моряки стажируются на других кораблях соединения, в составе их экипажей выходят в море, решают другие разнообразные задачи.
Подготовка молодого пополнения на корабль, уже очередной призыв, прибываем, готовим. Сдача зачетов, изучение устройства корабля. В следующем году стоит задача выйти на ходовые испытания кораблю во второй половине. Поэтому очень большой объем.
Сегодня на корабле торжественное событие. Всего несколько дней назад экипаж БДК пополнился молодыми матросами. Времени на раскачку у новобранцев нет. Командование уверено, чем раньше моряки приступят к выполнению своих обязанностей, тем лучше для всех.
У нас коллектив нормальный, положительный. Вот офицеры очень хорошие отношения к матросам. Все стараются помочь как-то для быстрейшего освоения, так сказать, личного состава. Потому что чем быстрее личный состав освоится, тем больше плюсы для офицерского состава. Они будут усерднее работать и помогать нам в наших, так сказать, нелегких начинаниях.
Николай Радаев прибыл на Черноморский флот из Воронежской области месяц назад. Служить пошел осознанно и, как сам признается, тщательно к службе готовился.
Когда узнал, что попадаю на этот корабль, в интернете почитал, тоже как бы и в своем районе говорили, что там корабль во многих боевых походах, участвовал в учениях. Так ждем, что еще будет участвовать.
Николай Радаев с детства мечтал связать свою жизнь с морем и боевыми кораблями, ведь он продолжатель семейной династии. На флоте служил его дедушка.
Дедушка, не родной, а двоюродный, служил тоже на флоте, и поэтому его звали также Николай Радаев. Когда мы ему по скайпу позвонили и сказали, он обрадовался, даже заплакал, потому что он говорит, еще один Николай Радаев будет служить на флоте, ходить по морю.
А вот Дмитрий Андреев в вооруженных силах уже 7 месяцев. Прошел подготовку в учебном центре ВМФ в городе Владивосток, после чего был распределен на Черноморский флот.
Я учился на специалиста кораблевождения, то бишь штатная должность рулевой на корабле. Обучался 4 месяца. Должность как и штурмана, как и рулевого требует большой внимательности, бдительности, усердия определенного. И нужно быть достаточно уверенным в себе человеком, усидчивым. Мне на самом деле понравилось учиться. Было очень интересно.
Дмитрий уверен, служба на БДК пойдет ему на пользу и поможет осуществить все желания.
Мне хотелось бы, конечно, осуществить свою мечту и выйти в море, как и мой отец. Под любым предлогом, поэтому я буду стараться учиться, и я думаю, что обязательно выйду в море.
Большому десантному кораблю «Орск» исполнилось 45 лет. Однако специалисты уверены, для корабля такого проекта это не возраст. Командование моряки надеются на скорое окончание ремонтных работ и начало ходовых испытаний корабля уже в следующем году.
Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что открытие памятника прославленному русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Закинф стало историческим. Это произошло 13 октября 2013 года. В торжествах приняли участие экипажи вспомогательного судна «Кил-158» и сторожевого корабля «Сметливый». Об этом событии расскажет наш специальный корреспондент.
Переход от Кефалонии до Закинфа занял всего лишь 4 часа. Моряки «Кила» филигранно швартовались у внешнего причала порта. Сторожевой корабль «Сметливый» уже стоял на внешнем рейде. Через 2 часа черноморцы отправились на автобусную экскурсию по самым красивым местам острова Закинф. Здесь было на что посмотреть и запечатлеть на память. Закинф – третий по площади остров в Эгейском море. Его площадь 407,5 квадратных километров. Здесь проживает 41 тысяча человек. Территория острова состоит из двух горных цепей, разделенных долиной. К одному из самых привлекательных мест относится пляж Наваджа, или бухта кораблекрушения. Ее часто изображают на открытках и рекламных плакатах о Греции. Пляж с белым песком и бирюзовой водой покоряет своей красотой и изолированностью от внешнего мира. Добраться до этого берега можно только морским путем. Небольшое селение Кампи расположено над двумя глубокими пропастями высотой около 400 метров. У их основания находятся живописные морские пещеры. Дороги в горных селениях так узкие, что встречные автомобили разъезжаются друг с другом с большим трудом. Грецию можно назвать музеем храмов. Только на этом небольшом острове их около 15. Самый древний находится на территории монастыря Богоматери Анафонитрии. Он был построен в 15 веке. Средневековая башня сейчас частично разрушена. Ее широкие крепостные стены возведены для защиты от врагов, а позже башня была использована как колокольня. В этом монастыре святой Дионисий, который является духовным покровителем острова, нашел убежище и жил как монах. Он умер в 17 веке на Закинфе и по его желанию похоронен здесь же. Первое, что видно издали со стороны моря при приближении к городу, высокая звонница храма святого Дионисия, где покоятся мощи святого чудотворца. Самый большой храм в городе расположен рядом с набережной. Он был построен в 1948 году. На мраморных плитах перед входом изображен двуглавый орел, церковная эмблема, которая часто встречается в местных храмах. В Греции, где церковь не отделена от государства, она означает величие гармонии сфер, то есть единение государя и патриарха, императорской и церковной властей в их земном служении Богу. Это символ безграничной власти, победы и отваги, величия и духовного подъема. Именно такая атмосфера царила на площади возле этого храма утром 13 октября 2013 года. Здесь все было готово для торжественной церемонии открытия памятника праведному воину Федору Ушакову. Всюду развивались государственные флаги России и Греции. После литургии присутствующие заполнили площадь. Представители духовенства двух государств сняли полотно российского флага с бронзового бюста русского адмирала, который в 1798 году освободил остров от французских захватчиков и провозгласил здесь православную религию. После чего, через два года, Закинф стал частью государства Семи островов. Председатель форума «Русская неделя» на Ионийских островах Олег Костин подчеркнул важность того, что памятник установлен по инициативе греческой церкви при поддержке мэрии острова. Это свидетельствует о том, что греческий народ сердцем принял святого адмирала Ушакова и глубоко чтит роль России и русского флота в освобождении островов и создании первого независимого греческого государства. Мэр Закинфа Стелиос Базикис подчеркнул, что выполнил свой долг перед великим гражданином России, который фактически заложил основу первого независимого греческого государства. Он поблагодарил друзей из России и выразил уверенность, что наши отношения будут только укрепляться. Замглавы Всемирного Русского Народного Собора, председатель правления Союза писателей России Валерий Ганичев отметил, что праведный воин Федор Ушаков, помимо выполнения военной задачи по освобождению островов, защищал своих православных братьев и их святыни и подарил местной православной общине икону Ушакова, освященную на его мощах. К памятнику, на постаменте которого начертан этот скромный текст, были возложены венки. Церемония закончилась отданием воинских почестей взводом морской пехоты Черноморского флота. Этим торжеством была закончена работа Международного форума «Русская неделя» на Ионийских островах 2013 года. А экипажам российских кораблей предстояло продолжить выполнение задач командования в Средиземном море.
В Свято-Троицком храме Инкерманского Свято-Климентовского монастыря прошло праздничное богослужение в день памяти Папы Римского Климента. В честь святого в церкви великомученика и целителя Пантелеймона открылась выставка подлинных изданий конца 17-го, начала 18 века, посвященных жизни, трудам и подвигам Климента. Впервые в Севастополе экспонируются уникальные гравюры с изображением священномученика, а также литографии с видами монастыря конца 19 века. Репортаж Марии Егоровой.
Владыка Симферопольский и крымский митрополит Лазарь специально прибыл в Инкерман, чтобы поздравить братью монастыря и севастопольскую паству с праздником. По традиции 8 декабря весь православный мир отмечает День памяти 4-го папы римского Климента. Он широко почитался в Киевской Руси, как один из первых христианских проповедников в русских землях. Святой одинаково уважаемый католиками, его духовный подвиг до сих пор прочно объединяет многие ветви христианства.
Только в Англии более 20 храмов. И вот у нас есть тоже, нам удалось приобрести гравюру. Это гравюра, на которой изображена церковь Климента Римского, датская. Почему датская? Она находится в центре Лондона. Там просто раньше жили датчане. И когда эта церковь была в годы Великой Отечественной войны разрушена, то ее восстанавливали королевские военно-воздушные силы. И Климент Римский, конечно же, стал и покровителем и королевских ВВС Великобритании. Это тоже удивительно, потому что мы знали до этого, что Климент Римский – покровитель кузнецов.
Священномученик Климент родился в Риме в богатой семье. Юноша получил прекрасное образование, был окружен роскошью, но все это не радовало его. Когда в столицу дошли вести о Христе, святой Климент оставил дом, отправился на поиски истины. Прибыв в Палестину, он принял крещение от святого апостола Петра и стал его ревностным учеником. Император Троян изгнал святого Климента из Рима, отправив на каторгу в Инкерманский каменоломни. Но и там он продолжил проповедовать. Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора, и он приказал утопить мученика. Его ввергли в море с якорем на шее.
То поверьте, что любой экспонат, который связан с историей Климента Римского, он является редким. Мы же говорим о первом веке. Мы возвращаемся почти на 2000 лет. Что тогда могли о нем писать? Ну, конечно, тогда не было изобразительных источников, документов того времени. Поэтому наследие, которые относятся к его памяти, это книги, литографии, документы, в основном датируются 17 веком.
Несмотря на занятость, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Витко в этот праздничный день посетил обитель, ознакомился с уникальной экспозицией.
Хотелось побывать, посмотреть на это все. И я обязательно сюда еще приду, но не во время праздника, где много людей, отдельно сам, чтобы более духовно обрести этот святое место. Вся история связана с Севастополем, что эта история связана с флотом, поэтому это близко, наверное, для души.
Старинные книги, литографии, гравюры, связанные с именем священномученика Климента, собирались ктиторами монастыря по всему миру. Скоро в обители будет создан музейно-просветительский центр, где они составят основу постоянной экспозиции. Символично, что реликвии будут храниться в месте, где претерпел страдания, а затем был предан мученической смерти святой Климент. И это не случайно еще и потому, что свято-климентовская обитель – единственная действующая во всем мире. В иных аббатствах, носящих имя святого, работают только храмы.
Продолжается реставрация храма архистратига Михаила. На нем установили купол. В Екатерининском сквере благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта и помощник командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими и настоятель реставрируемой церкви протоиерей Александр Бондаренко отслужили молебен и провели чин освящения на купольного креста.
Важное событие для православных верующих Севастополя произошло ранним утром воскресенья, в день памяти священномученика Климента Римского. Михайловский храм к этому моменту уже накрыли крышей. Осталось установить его главу. В православной культуре здание церкви символизирует землю, а ее купол – небо. Позолоченная маковка означает вечность, нетленность, царственность и небесную славу. Форма купола напоминает заостряющееся кверху пламя, горящую свечу, которую зажигают во время обращенной к Богу молитвы.
Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне веки веков, аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу.
Храм святого архистратига Михаила был построен в 1848 году на месте часовни. Во время первой обороны Севастополя он был главной гарнизонной церковью города. После революции здесь перестали проводить службы. В здании находилась читальня, затем дом санитарного просвещения, а с 1968 года – зал музея Черноморского флота. В 2002-м, после долгого забвения, здесь возобновили богослужение.
90 лет православные люди ждали этого момента. 22 года в свободной уже Украине или в государстве Украине наш народ молился о том, чтобы Господь и архистратиг Михаил сподобил нас совершать бескровную жертву в этом храме. Храме, через который будут получать наши севастопольцы спасение, храм, через который будут креститься, венчаться. Самое главное – причащаться, где молодое пополнение Черноморского флота будет приходить ко Христу.
В храме, который реставрируют по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, будет мраморный иконостас. Купол внутри распишут в традициях православной церкви. Восстановят доски с именами героев-черноморцев, которые раньше находились на стенах здания. До конца года все восстановительные работы планируется завершить, и храм святого архистратига Михаила снова станет действующим.
Подарок Новому году от мастера французской шутки Франсиса Вебера. Ужин с дураком на сцене драматического театра имени Бориса Лавренева. Именно эту комедию дарит своим зрителям флотская труппа. Режиссер спектакля Юрий Маковский и артисты театра гарантируют, публика получит хорошее настроение и отдохнет от будничных забот. Ведь каждая пьеса талантливого француза – это смешно, изящно, экстравагантно, очень легко, но не без морали. Мария Егорова подробнее.
Легкомысленнее Франция все-таки, напутствует режиссер. Однако ветренность и легкость только в танце. Француз Вебер остается русским в душе, несмотря на искрометный истинно-парижский юмор в диалогах его героев. Звучат мысли великого классика Достоевского.
Франсис Вебер, автор пьесы, да, он по происхождению наполовину русский. У него мать русская. Вот, и в его интервью, в высказываниях он говорил, что я учился на русских народных сказках про Ивана Дурака. Собственно, вот квинтэссенция, скажем, идеи и мысли этого материала.
Автор игрушки «Беглецов невезучих», «Блондина» и многих других, таких знакомых и любимых, написал «Ужин с дураком» более 20 лет назад. Критика назвала пьесу не самой удачной, хотя Вебер считает ее самой любимой. Именно в ней он особенно проникновенно прописал образы своих героев. Именно ее адаптировал под непредсказуемую и непонятную Западу русскую душу. Его так называемый дурак Франсуа Пиньон в русской интерпретации легко узнаваем. Ведь это никто иной, как князь Мышкин.
Про то, что сегодня для нас жестокость и цинизм – это норма. И мы уже так сбились в распознании, хорошо это или плохо, хорошо, что плохо, что для нас это норма является. Жестокость по отношению к людям, циничные отношения – это нормально вообще. А какое-то душевная открытость, доброта выглядит как идиотизм.
Материал для актеров непрост, хотя, казалось бы, комедия. За калейдоскопом шуток, интриг и пикантных ситуаций нужно суметь понять четкий подтекст. И авторы, и режиссеры, и актеры тонко намекают нам, подсказывают, акцентируют. Мол, не все так просто и весело. Читайте между строк.
Очень тяжело следить и за своими эмоциями, и за эмоциями партнера. Потому что, глядя на своего партнера, естественно, у меня рождаются мои эмоции. И если мы чего-то не додаем друг другу, то тогда, естественно, все рушится. И вот в этом вот вся сложность и заключается, что мы должны быть друг в друге на все 100% с моим партнером.
Трогательный, искренний, излишне экзальтированный Франсуа Пиньон – Виталий Максименко. Ему досталась самая сложная роль на этом ужине. От него зависит вся трапеза, да и послевкусие. Главное – не перебить изысканный аромат арманьяка, закусывая соленым огурчиком.
На 85%, наверное, да, это я.
Вот такая комедия. И лишь зрителю остается решать, что это – анекдотец, развлечение или мудрая притча. Русская сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Вот такой он Франсис Вебер. Мастер шутки или загадки. Ведь Сена и Нева одновременно текут в его жилах.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.